Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В Новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Более 3000 находок и 14 берестяных грамот уже найдено археологами минувшей осенью и нынешней весной на Козьмодемьянском раскопе в Великом Новгороде. На минувшей неделе журналистам рассказали о самых интересных артефактах. Делегация Новгородского университета побывала в Израиле, в Кармель-колледже, откуда в этом учебном году в аспирантуру вуза поступили на учебу 22 человека. В Антонове представлена книга польского историка «Старая Россия. Деспотизм и демократия». На презентацию приехали ученые из Варшавы и Познани. И рубрика о русском языке продолжит разговор о причастиях, на этот раз страдательных. Вот таковы темы ближайшего получаса. Вы слушаете радиожурнал «Университета» из Великого Новгорода. Более 3000 находок и 14 берестяных грамот уже найдено археологами минувшей осенью и нынешней весной на Козьмодемьянском раскопе в Великом Новгороде. На прошлой неделе журналистам рассказали о самых интересных артефактах. Подробности знает наш корреспондент Екатерина Валова.
В конце апреля завершаются спасательные археологические работы на Козьмодемьянском раскопе. Исследования на этом объекте идут с осени прошлого года и ведутся совместно с Институтом археологии РАН и археологами Новгородского университета. Культурный слой раскопа составляет более 3,5 метров. Он разделен на периоды, начиная с X века и заканчивая началом 20-го столетия. Ученые уже обнаружили более 3000 находок из металла, кости, стекла, камня. Об этом подробнее рассказал научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Олег Олейников.
На каждой усадьбе, которая обнаружена здесь 5 усадеб, относящихся к разным улицам. Усадьбы очень большие, площадью более 800 квадратных метров предварительно. Наиболее такие большие усадьбы Новгорода. Это и сама площадь говорит о том, что здесь жили довольно-таки зажиточные, высокопоставленные, можем сказать, люди. Слои 14 века наиболее насыщены находками и деревянными конструкциями. Это, конечно, хозяйственные, это кресала, орудия, оружие, замки, ключи. Очень большое количество, конечно, слой насыщенный в этой части Новгорода. Ювелирные украшения, ремни, кожи очень много. Здесь в каждой усадьбе не только были ювелирные мастерские, но и производство и ремонт кожаной обуви, о чем говорит большое количество обрезков. Также обнаружено несколько вислых печатей, относящихся к княжеские, архиепископа, владычных наместников и уникальные печати в верхней части, это относящиеся к Великому Новгороду с короной. Их довольно-таки мало. Эта часть Новгорода показала, ну, дала в этот список еще 2 печати таких. Весной этого года обнаружен переулок 13-14 века, ходящий на север от Козьмодемьянской улицы. Он нигде не отмечен, ни на плане, нигде. Эта находка дала новую топографическую такую ориентир в Новгороде. И к более позднему периоду относятся несколько водоотводных мельчационных труб очень хорошей сохранности. По ним до сих пор бежит вода. Трубы из дерева. Сейчас святославицы их забрали, так что будут экспонироваться там.
Подробнее о найденных берестяных грамотах по видеосвязи из Москвы сообщил доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Петр Гайдуков. Он отметил, что на Козьмодемьянском раскопе в прошлом году было найдено 8 берестяных грамот, а в этом сезоне уже 6. Последняя записана за номером 1079. Среди писем из прошлого 5 целых и 9 берестяных обрывков. Есть здесь и завещание. Это редкий тип документов, в котором отец перечисляет, в том числе и долги, которые должны отдать сыну после его смерти, говорит Петр Гайдуков.
Это довольно редкий случай, когда берестяная грамота написана не на внутренней стороне бересты, а на внешней. Вот в данном случае внешняя, поэтому она такая светлая. И, скорее всего, конечно же, учитывая сам материал вот этого бэушный, скорее всего, это документ является черновиком. Так или иначе, можно пока только предполагать. Вот, но главное, что текст, благодаря тому, что из нескольких фрагментов собран, сам тип документа ясен и, в принципе, ясно его содержание. Это завещание, духовное завещание. Это всего 6-й документ из всех 1079 грамот новгородских, вот всего 6, вот этого типа, типа завещаний. У них стандартная формула, которая начинается завещание. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот такое начало, это формуляр этого завещания. Дальше читаем в нашей 1077 грамоте. «Се аз, раб Божий Афанас», то есть «я, раб Божий Афанас, пишу рукописание при своем животе». Пишет рукописание при своей жизни. В данном случае, вот вы увидите, как на двух строчках одного документа слово «живот» в одном случае «жизнь», во втором «имущество». «Приказываю живот свой сыну своему». То есть в данном случае приказывает имущество своего своему сыну. И дальше перечисляет своих должников, кому и что Андрей должен взять у того или иного человека.
Среди найденных писем из прошлого есть и СМС-ка, краткое послание в 1,5 строчки. Об этом доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Петр Гайдуков.
В числе этих целых грамот две. Еще одна грамота совершенно замечательная, целая, номер 1073. Олег Михайлович Олейников совершенно справедливо сравнил ее с СМС-кой. Краткое письмо, краткую записку. Вот текст этой грамоты. 1,5 строчки. «Гаврила Кокандрату, пойди сюда». Коротко и ясно. «Приходи ко мне». Следующая берестяная грамота. Это последняя грамота этого года. Последняя сегодня. Я надеюсь, что раскоп подарит еще берестяные грамоты. Она не окажется последней. Номер 1079. Это очень любопытный документ. Он перечисляет имена, из которых, может быть, какие-то окажутся историческими. Вот его текст. «Поклон от Семена и от его детей, и от Моисея, к Михию, Михаилу, к Михею, и к Федору, и к Несифу, и к Нюрню». Несиф – это, конечно же, Есиф. «К Есифу и некому Нюрню. Пошлите позовник». Позовник – это должность, это посыльный. «Пошлите человека специального по 3 человекам. По Вицка, и по Иванца Подроздова, и по Анциферова Ивана». Значит, они призывают Михаила, Федора, Есифа и Нюрня, чтобы те послали человека за Вицкой, за Иванцом Дроздовым и за Анциферовым Иваном. Конечно, это все связано с каким-то юридическим действием. Видимо, предстоит какое-то судебное разбирательство, и собирают людей, которые, видимо, причастны к этому судебному разбирательству. Интереснее всего здесь нам, конечно, Анциферов Иван. Анцифора мы очень хорошо знаем по Неревскому раскопу, по грамотам. Это Анцифор Лукинич, знаменитый посадник, который в течение 30 почти лет был во второй половине 14 века посадником Великого Новгорода. У него было 4 сына, но Иван не было известен. Вот не исключено, что у Анцифора Лукинича был еще один сын Иван. До конца берестяные грамоты еще не прочитаны и не изучены. Читают их, изучают Елена Александровна Рыбина, Андрей Анатольевич Залезняк и Алексей Алексеевич Гиппиус. Это все, конечно, будет проанализировано и когда-то доложено более подробно, чем я сейчас вам рассказал. Совсем недавно мы получили вот эту книгу замечательную. Это 12-й том издания академического «Новгородские грамоты на бересте». В данном случае сюда попали берестяные грамоты 2001-2014 года. Это 146 грамот из Новгорода, включая берестяные грамоты 2014 года. И 9 грамот из Старой Руси. Так что вот эта книга уже, если не дошла, то скоро дойдет до Великого Новгорода. И я всем рекомендую, если не детально ее изучить, то по крайней мере полистать. Потому что в этих книгах издано 1063 берестяные грамоты новгородские и 45 старорусских. Это дешифровка грамот, перевод и научный комментарий.
Только что в Новгородском университете завершилась неделя российско-белорусского сотрудничества. Мы о ней много рассказывали. С нее в ВУЗе официально началась весенняя эстафета международного партнерства. Хотя неофициально эта международная весна стартовала другим событием. Напомним, что с этого учебного года в аспирантуре Новгородского университета начали учебу 22 человека из Израиля. Все они студенты Кармель-колледжа, и это их первый опыт такого сотрудничества с Россией. Обучение проходит дистанционно на английском языке, хотя защищать свою кандидатскую диссертацию израильтянам придется в России и на русском. Недавно группа преподавателей НУВГУ вылетала в Израиль для проведения очных занятий. Подробности визита мы узнавали у проректора университета по международной деятельности Михаила Певзнера.
Да, действительно, делегация НУВГУ ездила в Израиль. Мы посетили Кармель-колледж, с которым у нас серьезное развивается сотрудничество. И нужно сказать, что мы познакомились с новым пластом культуры. Ну, я, например, первый раз был в Израиле. И, конечно, не представлял себе, насколько многоукладным и поликультурным является это государство.
Не страшно было ехать вообще? Там, нет, наверное, тоже обстановка не очень.
Никаких фобий не имею, вот, потому что это все непредсказуемо, случиться может всюду что-то неприятное. Нет, страха не было, но были какие-то стереотипы определенные, что вот есть два этноса, евреи и арабы, которые воюют друг с другом, не дружат, ну и, собственно говоря, на этой почве возникает масса конфликтов. Но оказывается, есть еще много интересных этнических групп, с одной из которых мы очень и очень близко познакомились. Оказывается, обучаются у нас в университете представители в основном такой интересной этнической группы, как друзы. И побывали мы в негласной столице друзов. Собственно говоря, на горе Кармель и находится Кармель-колледж. А поселение вокруг этой горы и является поселением этой интересной этнической группы друзы, которая с 1961 года получила статус нации в Израиле.
Вы сказали, что они обучаются у нас в университете. Это те аспиранты, которые стали с этого учебного года у нас в аспирантуре обучаться.
Совершенно верно. То есть у нас среди поступивших много арабов, очень много друзов, которые, в общем-то, являются ответвлением от арабской нации, но они не считают себя мусульманами, у них своя религия, свой такой вот определенный замкнутый образ жизни. Они очень лояльны к израильскому государству и имеют право служить в израильской армии, в отличие от арабов. А это служба в армии для израильтян, это вообще социальный лифт и дело вообще чести и достоинства и геройства. То есть на самом деле это очень важно для становления человека как гражданина, для того, чтобы он мог дальше двигаться по какой-то служебной лестнице или сделать себе политическую карьеру. Ну и вот, собственно говоря, вот с культурой, традициями, обычаями друзов мы познакомились. И наша задача была основная – это обучение. То есть в основном мы работаем дистанционно. Проходят видеоконференции, научные руководители пользуются электронной почтой, скайпом, ну, в общем, современными методами обучения. Но личный контакт оказывается всегда очень и очень важным. Ну и нужно сказать, что мы сразу их погрузили в нашу академическую культуру, я бы сказал, даже в советскую академическую культуру, потому что первый день нужно было быть очень строгим и приучить ко многим правилам, когда говорит преподаватель, все молчат, задают вопросы позже. Ну, в общем, мы вспомнили советские, я бы сказал, традиции, это было необходимо. И когда потом наши аспиранты с горящими глазами говорили, мы наконец все поняли, мы им отвечали, наконец вы слушали. Поэтому и поняли. Но на самом деле был очень хороший дружеский контакт, была большая групповая работа, было индивидуальное консультирование по тем научным проблемам, которые занимаются израильские аспиранты, и была возможность познакомиться с культурой друзов, посетить гостеприимные семьи, узнать даже такие семейные традиции. Это была, конечно, интенсивная работа, я бы сказал, такое культурное взаимообогащение.
Вы напомните, большая ли группа, да, израильских аспирантов
22,
у нас обучается?
22 студента к нам поступили. Конечно, не все, наверное, дойдут до завершения, потому что это очень трудно. В Российской Федерации очень серьезные требования к кандидатским диссертациям. Большинство вот из израильских потенциальных, что ли, соискателей степени обучаются в Молдавии, как мы выяснили. И вот, в частности, в этом Кармель-колледже Румыния, Молдавия – вот наиболее такие популярные места получения диплома доктора или кандидата наук. В России у них первый опыт. Ну и здесь, конечно, им приходится сталкиваться с достаточно строгими правилами и очень жесткими требованиями. Но многие уже их стали лучше понимать. Посмотрим. Это вообще достаточно смелый эксперимент. И, конечно, это очень и очень напряженная работа научных руководителей. Понятно, тексты, которые присылаются, требуют и стилистической, и научной обработки. Это все делают научные руководители. Практически очень-очень мало за это получая в материальном плане.
А по какому направлению обучаются?
Все они обучаются по направлению педагогические науки. И поэтому, конечно, на ученых-педагогов выпала вот такая непростая задача довести вот этих аспирантов до логического завершения.
То есть, если они соберутся защищать кандидатские диссертации, им придется сделать это здесь, в России,
да,
в наших...
И на русском языке.
И на русском языке.
Но защищать они могут с переводчиком, а вот текст диссертации, автор реферата, должен быть только на русском языке, согласно нашим правилам. Поэтому вот такую непростую задачу наш университет впервые решает.
И 3 года они будут обучаться, да?
3 года они будут обучаться, да.
Мы будем посмотреть, да, что да. через какое-то время.
Конечно, скептицизма много и оправданного, но посмотрим, действительно посмотрим.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». В Антонове на днях представили книгу польского историка Бенедикта Зентеры «Старая Россия. Деспотизм и демократия». Книга представляет собой краткий очерк политической истории от начала государственности Руси до формирования абсолютизма в России. Не касаясь вопросов экономики и культуры, автор показал происхождение деспотизма и демократии в стране. Подробнее об издании расскажет наш корреспондент Екатерина Валова.
Книгу польского историка Бенедикта Зентеры «Старая история деспотизма и демократия» представили в Гуманитарном институте. Именно благодаря совместному сотрудничеству новгородских и польских ученых когда-то было решено перевести книгу на русский язык и издать в том числе и в Великом Новгороде. Об этом не раз было сказано на встрече. «Старая Россия. Деспотизм и демократия» – это второе издание книги, дополненное. Состоит из 5 основных частей – «Наследие Рюрика», «Под ханским игом», «Государь сия Руси», «На пути к самодержавию» и «Великая метаморфоза». Главное, подчеркивает автор, это то, что только совместными усилиями, совместным диалогом можно получить позитивный результат. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН профессор НОВГУ Борис Ковалев.
Она призывает к осознанию друг друга, она призывает к контактам. И этот автор... В экстремальных условиях начала 80-х годов, я напомню, для студентов тогда в Польше было военное положение, он вспоминает те страницы нашей совместной истории, когда и поляк было стыдно за свое поведение, и когда искали они некое вдохновение в российской истории, но при этом он не мифологизирует нашу историю, речь идет о спокойном, выверенном диалоге. Поскольку только благодаря диалогу, только взаимному уважению, только осознанию взаимных проблем мы действительно сможем получить хоть какой-то позитивный результат. И в этих условиях, когда академическая наука приобретает особый характер в наших взаимоотношениях, я очень рад, что это обсуждение проходит сейчас здесь, в стенах Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Друг о друге можно говорить только хорошее. Друг о друге можно говорить иногда и плохое. Эта неприязнь усилилась после того, когда православных жителей начали насильственно загонять в католическое стадо. Наивысшую ненависть к полякам вызвали действия польской шляхты, которая прибыла с целью открытого грабежа, и последовавшее систематическое разорение и грабеж польскими отрядами Москвы, что сопровождалось насилиями, убийством и бесправием. Ну вот, таким образом, польский историк – это страница 88. Ну, наверное, сложно вот говорить о нашей истории просто, прямо, может быть, иногда посредством неких таких схем.
Среди инициаторов того, чтобы книга польского историка Бенедикта Зентары «Старая Россия. Деспотизм и демократия» была издана в Великом Новгороде, был профессор университета Адама Мицкевича в Познани Петр Марчиняк. Он подчеркнул, что на эту книгу можно смотреть как на приглашение, чтобы подружиться. Российско-польские отношения в таком широком плане истории несинхронны, и поэтому, по его мнению, у нас такие сложные отношения.
Я думаю, что можно на эту книгу смотреть уже как на какое-то приглашение к тому, чтобы погрузиться в польско-российские отношения в таком широком плане как бы истории цивилизации Восточной Европы. Эти разные возможности, глубокое исследование истории двух наших народов, их военного влияния, содействия друг на друга, но надо их увидеть как бы не только через историю политическую, милитарную. Успех этой книги, мне кажется, тоже в том, он показывает эту историю как очень сложную такую игру разных моментов, элементов, случайности, правильности и так далее, и так далее. И мне кажется, чтобы мы немножко ушли от такого мышления о польско-российских отношениях, теперь хуже, потом лучше, потом снова, что это вообще как бы не суть этой темы. Суть этой темы в том, чтобы мы увидели процесс такого цивилизационного влияния. Правда. Наши отношения были в том смысле специфические, они были не синхронические. Когда Польша была большим государством, тогда Россия была в сложных условиях существования, татарский иг и так далее. Когда Россия была сильная, Польша была слабая. Так что между Польшей и Россией очень редко получался такой момент, когда мы могли быть друг с другом как две сверхдержавы. Что получилось, например, с многими странами Западной Европы. Здесь легче попасть в такую ситуацию, что вы всегда были виноваты, а мы всегда были правы. И по-другому. Это не синхронность, она является одной из причин, мне кажется, наших сложных отношений. Как из этого выходить? Мне кажется, что надо идти в направлении этой истории цивилизации.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем рассматривать русский глагол, мы продолжаем говорить о причастии, да? И в прошлый раз мы говорили о таких причастиях, которых мы нашли в стихотворении Мандельштама, «Неостывающий», «Неунывающий», которые образованы с помощью суффиксов «ющ», да, вот как тут, или в прошедшем времени, как говорят в школе, «ши», «вши». Ну вот, на них видны грамматические проблемы причастия, но, естественно, не все. И сегодня я обещала вам, что мы будем говорить о других причастиях и продолжать думать о грамматике причастия. Ну, во-первых, напомню, что ведь еще было особое, может быть, сначала надо было это сказать, значит, что у нас ведь было особое причастие, элевое причастие, которое самостоятельно не употреблялось, а использовалось только вот в этих сложных формах плюсквамперфекта и перфекта. Но оно такое было как бы второстепенное, да, но зато потом оно-то как раз и захватило все пространство прошедшего времени и вошло вот в состав спрягаемых форм глагола, хотя оно не спрягается. Ну, вспоминаем просто для исторической справедливости, конечно, в школе не говорят даже детям, что это причастие. Вот, хотя они спрашивают, почему у этого глагола нет лица? Я им говорю, многое хотите знать, не делайте лучше ошибок. Значит, а вот другие причастия, о которых мы будем говорить сегодня серьезно. В прошлый раз мы вспоминали, что Виноградов писал, что причастие выражает окачественное действие, приписанное предмету. Но потом мы обратились к далевскому толкованию, скорее, конечно, толкованию, чем грамматическому, что это причастный формы причастные глаголы в образе прилагательной. Увидели, в чем этой глагольности, в чем прилагательность. Но вернемся к формулировке Виноградова. Окачествленное все-таки, не знаю, действие, приписанное предмету. Возникает вопрос, к какому предмету? Ну, предмет, конечно, это очень широко понимался, не так, что это там стол, сковородка, карандаш. Поэтому лучше говорить «участник». Да? Вот глагол, да? В прошлый раз мы разбирали такие глаголы «унывать», «остывать», которые описывают ситуации с одним участником. Ну, унывать, он унывает, все, никаких больше нет, остывает тем более. Но есть такие ситуации, описываемые глаголом, в которых, по крайней мере, два участника. Один из них активно действует, а другой принимает на себя это воздействие. Как это «пациенс», почти как «пациент», «пациенс» называется по-латыни. Вот, например, глагол «слышать». Он слышит звон, да? Значит, он слышит, а звон – это объект. Значит, он – субъект, слышит. Так вот тут возникает вопрос, а как тут причастие, какому предмету приписывается это качественное действие? И вот в таких случаях получается, что претендентов на это приписывание два. Мы рассмотрели в прошлый раз такие причастия, которые приписываются субъекту. Это единственный участник события, без которого это событие вообще не может быть даже разыграно. Это ситуация одного актера или, как, знаете, раньше говорили в передачах театру микрофона, действующие лица и исполнители. Вот, значит, один действующее лицо и один исполнитель. Не унывать или остывать, страдать, добавим мы, страдающий. А те причастия, которые приписывают этот признак, окачественный глагол, участнику, испытывающему воздействие, и, видимо, от того страдающему, называются страдательные. Итак, мы с вами пришли к другим причастиям, страдательным причастиям. И за примерами таких причастий мы по нашей традиции отправляемся к Мандельштаму. И вот, пожалуйста, нахожу стихотворение, в котором три причастия и все страдательные. Это стихотворение того же года, кстати, что и «Нежнее нежного», это 909 год. И я даже не исключаю, что к тому же адресату оно обращено. Но тут у меня, конечно, данных нет, только, так сказать, лингвистические предположения. Если первое стихотворение, вот это «Нежнее нежного», это просто вздох восхищения без попытки вступить в разговор, то уже в этом стихотворении какая-то есть мысль о разговоре, о контакте, так сказать, и страх перед этим. Ну вот послушайте. «В морозном воздухе растаял легкий дым, и я печальную свободою томим. Хотел бы вознестись в холодном тихом гимне, исчезнуть навсегда, но суждено идти мне по снежной улице. В вечерний этот час собачий слышен лай, и запад не погас, и попадаются прохожие навстречу. Не говори со мной, что я тебе отвечу». Вот этот страх, что если придется вдруг заговорить, боже мой, как это будет? Ну, мне кажется, это интересный текст, в котором не только вот от мира далека, там есть, помните, в этом стихотворении, и кажется, что просто ничего не существует, только вот она, носительница этого нежного лица, белых рук, неунывающих, просто. А здесь уже, конечно, мы видим вполне такой земной пейзаж и немыслимая какая-то греза, да, то, что томим, печальную свободу томим, и где-то вознестись в холодный дым, и потом даже есть исчезнуть, но, и дальше после этого но, снежная улица, вечерний час, собачий лай, прохожие неизвестные какие, вот это все как бы такая контрастная небольшая зарисовка. Значит, и тут мы видим, свободу томим, суждено и слышен лай, слышно. Все эти три причастия как раз то, что нам надо, страдательные причастия. Как они образованы, мы тоже видим. Первое – томим, суффикс «им», и второй – суффикс «ен», но там два бывает «н». Ну, еще скажу, тут бывает и суффикс «т» – закрыт, типа открыт, вот такие. Но содержательное – эти, конечно, причастия различаются по времени. Мы это уже понимаем. И время здесь, как я рассказывала в прошлый раз, не такое, как у глагола. А это одновременность, Смотрите, томим, да, там все это в прошлом, а причастие настоящего времени. Но это не настоящее время, как я вам говорила, а это одновременность, что это все идет в прошлом, и это томление, оно относится тоже к прошлому, к тому же времени. А вот суждено, это уже все заранее было понятно. Кем-то суждено тут, кем-то тут, кстати, тот, кто это судил, кем суждено, вообще выведен за кадр, не называется. Мы об этом поговорим еще. А вот интересно третье причастие. Слышен лай. По суффиксу тут должно быть предшествование. Но по тексту мы понимаем, что это одновременно он слышится, этот лай. Почему так происходит? Да потому что перед нами глагол несовершенного вида. Вот если бы был совершенный вид, услышан. Ваш ответ услышан. Все, это было бы предшествование, а теперь уже это факт. И, в общем, совершенный вид. Тут опять у нас возникнет вопрос, а нет ли у нас таких причастий, страдательных причастий, которые бы следование обозначали, так сказать, будущего времени, да? Ну вот я помню, что как-то я сама наткнулась на необходимость, значит, вот вместо «письмо, которое я тебе напишу», да, как «написуемое тебе письмо». Нет такого, нет, невозможно. А, кстати, в латыни такое причастие было. Там не только, конечно, будущее время, там еще было долженствование. Мы знаем такие причастия, по крайней мере, два. Это слово «дивиденды». Дивиденды – это то, что предстоит разделить. И легенда. Легенда – то, что надлежит прочесть. Вот на карте есть, да? И ты смотришь. А то, что надлежит прочесть – это легенда. Так что в других языках, ну, в латыни, во всяком случае, есть. Значит, страдательные причастия также легко утрачивают свою глагольность и становятся прилагательными. Ну, вот смотрите, сравните два таких. Дверь открыта – это причастие, да? Ее открыли, она открыта, пострадала на этой почве, да? А если он мягкий, открытый человек? Никто его не открывает. Он сам скорее готов душу открыть, наверное, или как-то принять какие-то вещи. Так что вот два, одно и то же слово, но это в одном случае еще причастно глаголу, в другом случае абсолютно уже от него оторвалось. Вот Виноградов Виктор Владимирович из той же книги, о которой я говорила, «Грамматическое учение о слове», он такие приводит взгляды. Ограниченный человек. Кто его ограничил? Никто. Никакой страдательности. Видимо, он сам себя ограничил, да? Или образованный человек. Кто его образовал? Никто. Мы можем сказать так, партия образована там таким-то политиком, пожалуйста, это причастие, а образованный человек нет. Ну, в общем, можно в это поверить. Он приводит Виноградов такой пример из Достоевского. Нос, описывая какого-то героя, Достоевский пишет, нос широкий, приплюснутый, сплюснутый. Ну что, его кто-то сплюснул? Конечно, нет. Это никакой страдательности нет. Переходит так же, как и те, о которых мы говорили в прошлый раз, при частях, они переходят в существительные. Вот тут как-то как раз чаще те, которые одновременности. Это любимый, любимая, искомая в математике. Ну, такое, в общем, знаем. Страдательные причастия, они перфектны по своей. То есть, вот мы говорили про перфект. Что такое? Это такое прошедшее, результаты которого наличествуют в настоящем. Вот это перфект. И вот как раз эти страдательные причастия, они перфектны. То есть дверь открыта. Значит, вот она сейчас в этом положении. Ее открыли, и она или окно открыто. Да? И вот теперь я должна напомнить, что мы уже говорили об этом. Именно новгородцы очень любят использовать перфектные причастия на том месте, где в литературном языке будет элевое причастие. Да? Например, мужа отправили в больницу, скажут в Москве. А новгородцы скажут, муж отправлен, муж в больницу отправлен. Вот женщина рассказывает о том, как женщина проводила свой день рождения. Говорит, у нее торт был спечен, салаты наделаны. Это же причастие. Я рассказывала об этом, и понятно, почему новгородцы не отпустили эту глагольную форму. Она очень хороша для того, чтобы изображать такое прошедшее, результаты которого в настоящем вот салаты наделаны, и можно уже начинать праздновать. Но разговор о причастии и о том, что стало в русском языке с этим развлечением действительных и страдательных, мы не закончили и продолжим его уже в мае.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 18 апреля, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!